по телевизионным каналам многих стран мира. Это фильм из 10 серий, который так вот в русском переводе он так и называется «Эйнштейн». А вообще говоря, это часть большого проекта под названием «Гений». Вот так начинается этот фильм, это заставка.
Производство Imagine Television и 21 век Fox Television Studios. В ролях Джеффри Раш, Джонни Флинн, Саманта Колли, Ричард Тохо, а также Майкл Маккалхэттон и Эмили Уотсон в сериале
«Гений» или в сериале «Эйнштейн». Он так есть в английской версии канал National Geographic, есть немецкий перевод и есть русская версия, которая была показана по каналу «Культура». Я не буду, моя задача не состоит в том, чтобы вам пересказать или показать фильм. 10 серий – это действительно очень много, это почти 12-13 часов непрерывного просмотра. А я хотел бы рассказать именно об Эйнштейне, отталкиваясь от некоторых эпизодов этого фильма. И вот мой рассказ я мысленно для себя разделил на три части, чтобы показать взлет Эйнштейна. Это тот период, когда он вот, вышел на такую мировую орбиту. Это его триумф, когда он буквально доказал, что он стоит гораздо выше всех остальных ученых и своего времени и прошлых веков. И трагедия Эйнштейна. Это вот конец его жизни, который вот иначе как трагедия и не назовешь. Но так как я буду показывать и рассказывать, отталкиваться от некоторых эпизодов фильма, то я начну с такого вступления, чтобы показать, что это ненадежная основа для такого документального или исторического исследования, что в этом фильме очень много есть того, что придумано и явно не соответствует действительности. Но особенно наглядно показывает это вот такой эпизод. Я просто напомню вам, что в жизни Эйнштейна был период, когда его пригласили в Берлин. Главным инициатором этого приглашения был Макс Планк. Собственно, с него началась революция физики. И Макс Планк был признанным главой немецкой школы физиков. В этом фильме, кстати, так он и называется, «Отец немецкой физики». И Макс Планк почувствовал своей интуицией, увидел в Эйнштейне очень мощного потенциального лидера всех физиков и захотел иметь его в Берлине, чтобы усилить Берлинскую школу физики. Но пригласить просто так Эйнштейна, который в то время работал уже в Цюрихе, был профессором, было не так просто, потому что в Берлинском университете мест профессора не было свободных. А если бы и были, то некрещенного еврея в Берлинский университет вряд ли бы взяли. Там были евреи, но они крещеные. Но Планк нашел совершенно гениальный ход. Он обратил внимание, что в Прусской академии наук есть единственное место профессора. Вот часто путают и говорят, что Эйнштейн был профессором Берлинского университета. Он не был никогда профессором Берлинского университета, а стал профессором Прусской академии. Это такая должность при академии. И она, кстати, ему очень подходила, потому что освобождала от необходимости читать лекции студентам и вообще вести занятия со студентами. Он это не любил и считал тратой времени. И вот, в конце концов, Эйнштейна избрали в 1913 году академиком Прусской академии наук. И он получил это место профессора. Переехал в Берлин и начал работать над своими новыми теориями. И вот в этот момент он ощутил, что в мире есть антисемитизм. До этого он как-то обходился без этого. Ни в Швейцарии, где он проходил обучение и образование получал, ни в Чехии, где он был профессором, первый раз стал профессором, он с антисемитизмом не сталкивался. А когда он попал в Берлин, то он это почувствовал, что еврейские молодые ученые дискриминируются, их не принимают на работу, им трудно пройти обучение. А кроме того, в мире вообще еще существуют еврейские погромы. И его как бы соплеменников, братьев по крови, просто уничтожают и убивают. И вот в 1914 году к нему обратился профессор Российской академии наук императорской Лазарев Петр Петрович, предложением приехать в Крым понаблюдать солнечное затмение. Дело в том, что к тому времени Эйнштейн уже работал активно над общей теорией относительности, и кое-какие выводы, хотя она еще не была закончена, но кое-какие выводы уже можно было сделать и проверить его некоторые заключения. Для этого нужно было солнечное затмение. И вот оно, кстати, именно в августе 2014 года должно было произойти в Крыму. И Эйнштейн официально ответил Лазареву, что пока в России существует притеснение евреев, черта оседлости и погромы, которые тогда прокатились по югу России, был Кишиневский погром и так далее, его ноги не будет. И вместо Эйнштейна наблюдать за солнечным затмением поехал молодой астроном Фройндлих, Эрвин Фройндлих. И вот как в фильме эта сцена показана. На вокзале Фройндлих прощается с Эйнштейном.
Весь мир будет чествовать Альберта Эйнштейна. Но больше никаких сомнений.
И вот Эйнштейн видит, что вокруг начинается какое-то военное действие. Много солдат, много военных. И вот в этом месте появляется газета в руках у Фройндлиха. И оказывается, его спутники ему говорят, началась Первая мировая война. Император объявил войну, написано в этой газете. Ну, это, кстати, немножко смешно показано, потому что газета написана «Газета Большой России». Император объявил войну. Ясно, что написано по-русски, современной орфографии, там никаких ятий нет. Ну, простим это дело. Но на газете стоит четко, это 1 августа 1914 года. А дальше идет вот такая сцена.
Кайзер объявил войну.
Сербия?
Нет, Саша. Он в России. Мы на вражеской территории.
Нужно быть осторожными.
Если на следующей остановке поедем обратно, то вернемся в Австрию до полуночи.
Нет, нельзя паниковать.
Но, Герр Фройндлих, не поднимайте шума.
Доедем до Крыма, сделаем снимки и уедем.
И вот обратите внимание, какой был пейзаж за окном. Все заснежено, все в снегу. И вот это август 14, 1 августа, показано на фоне абсолютно зимнего пейзажа такой. Вот это маленький эпизод, который очень характеризует отношение авторов этого фильма к фактам. Им, в общем, как-то не очень интересно следовать за правдой истории. Они строят как бы свою некоторую художественную правду. А то, что вот такие ляпы возникают, причем прямо написано, что это 1 августа, и тут же идет заснеженный такой зимний пейзаж. Так что к данным фактам, которые показаны в этом фильме, нужно относиться критически и не всему верить. Но, тем не менее, многое из жизни Эйнштейна можно здесь подчерпнуть. И я, пользуясь этой возможностью, вот хотел бы еще такой сделать обзор. Вот первый период его жизни, который я называю «взлет», он состоял в том, что он получал образование, вот сначала в школе. Я вам про это рассказывал, просто напомню, что началось все в католической школе, а потом гимназии в Мюнхене, где он был единственным мальчиком-евреем. Но антисемитизма он там не чувствовал, и не было, школа ему не нравилась, но не потому, что там был антисемитизм, или его притесняли как еврея. Ему не нравилась манера обучения, казарменный стиль, когда школьники обязаны подчиняться учителям, не имеют права голоса. Поэтому по обоюдному желанию он покинул эту школу в 14 лет, получал образование уже в Швейцарии, в школе Арау, и там он был одним из лучших учеников этой школы, что опровергает известный стереотип о том, что Эйнштейн был плохим учеником. Так троечники обычно оправдывают себя тем, что Эйнштейн плохо учился. Ничего подобного, он был одним из первых учеников класса. Его отметки все 5-ки, 6-ки, за исключением французского. И аттестат выглядит очень прилично, ну, за исключением там мелких предметов. Потом он поступил в Цюрихский политехнический институт, очень известный, мощный, федеральный такой швейцарский, один из главных швейцарских высших учебных заведений, где у него были великолепные преподаватели. Вот математику преподавали профессора Герман Минковский, Адольф Гурвиц. Оба, кстати, евреи, поэтому тоже про антисемитизм там как-то неловко говорить. Физику преподавал профессор Вебер. Но отношение к Эйнштейну сложилось неблагоприятное в этом политехникуме. И профессора, в том числе и Минковский, который потом, можно сказать, стал одним из главных соратников Эйнштейна по созданию математической базы теории относительности. И все, что мы сейчас знаем о теории относительности, вот даже люди далекие от этого знают, что теория относительности Эйнштейна соединила пространство и время. Так вот это сделал, на самом деле, Минковский ввел такое понятие пространство-время и создал вот это четырехмерное пространство. Эйнштейн занимался больше самообразованием, но когда пришла пора найти работу, получить какое-то место после этого политехникума, а он получил диплом преподавателя физики и математики. Это было не университетское образование. Но получить место он не мог. В этом институте его не оставили, профессора к нему относились нехорошо, а все предложения, которые он рассылал по многим адресам и в разные страны, вот, например, открытка, которую мы сейчас бы назвали, что это «Бевербунг», предложение себя на работу голландскому физику Камерлингу Унесу. У него освободилось место ассистента, и Камерлинг Унес не взял Эйнштейна к себе, взял другого молодого человека, а Эйнштейну не поверил. И вот Эйнштейну пришлось, чтобы получить гражданство и кормить свою семью, вот здесь уже документы его швейцарского гражданства, в конце концов принять предложение, в общем, очень для него было удачное, стать сотрудником патентного бюро в Берне, то есть стать государственным служащим Швейцарии. Для этого нужно было сдать серию экзаменов, это не так просто вообще стать государственным служащим. Но здесь помогли дружеские связи. Вот отец его друга Марселя Гроссмана был, в свою очередь, другом директора патентного бюро Фридриха Халлера. И тогда Эйнштейн стал сотрудником патентного бюро, получил за рабочее место стойку такую. Первым делом он пришел на работу с ножевой пилой и отпилил ножки у этого у этой витринки, на которой он привык работать стоя, чтобы она была ему по росту. И дальше он целый рабочий день. Кстати, это неплохо показано в фильме. Мы с вами еще увидим несколько сцен в патентном бюро. И, по крайней мере, материально он перестал нуждаться. Оклад государственного служащего был не маленький. Тем более, что он через некоторое время он получил повышение. И вот эта ведомость окладов говорит, что сотрудник второго, советник второго класса Эйнштейн получал 4500 франков в год. А если сравнить, например, оклад директора, это, можно сказать, министр патентной Швейцарии, то директор получал 8000. Так что это совсем не маленький оклад. Половина оклада министра – это и по нынешним меркам вполне приличный оклад. Так что материально он не нуждался, содержал семью. Ну, а то, что он вынужден был, конечно, рабочий день проводить не в чисто научной работе, а занимаясь такой патентной текучкой, ну, такая вот у него судьба. Тем не менее, это не помешало ему сделать сразу несколько великих открытий, которые все упали на один год, 1905 год, который называют годом чудес. Такой плотности научных результатов не было и, наверное, никогда не будет. Эйнштейн в один год опубликовал, можно сказать, в одном журнале, вот в этой сборной книжке, толстый том, 17-й том журнала «Анналы физики» содержит в себе 4 работы Эйнштейна. Вот если бы он только одну работу из этих 4 опубликовал бы за всю свою жизнь, он бы все равно считался бы гением физики 20 века. Потому что каждая из этих 4 работ открывала совершенно новое направление. И даже такой абсурдный, если мы сделаем абсурдное допущение, предположим, Эйнштейн бы не написал ни одной строчки по теории относительности. Вот не занимался бы этой проблемой вообще. То и тогда бы он все равно считался величайшим физиком 20 века и, может быть, даже всех времен. Вот насколько сильны вот эти мощные его работы, которые бы выходили буквально с интервалом 1-2 месяца. Это было действительно трудно себе представить. Сейчас даже трудно себе представить. И вот первая работа, которая в марте была опубликована, она касалась фотоэффекта. Эйнштейн, вот маленькая схемка здесь показана, что если свет, вот красные лучи света падают на металлическую пластинку, то они выбивают из нее электроны, вот синенькие электроны вылетают. И получается, что свет рождает ток, потому что поток электронов – это ток. Вот поэтому называется фотоэлектрический эффект, светоэлектрический эффект. Свет выбивает ток. Такие опыты уже ставились до Эйнштейна, и это явление было открыто и изучено экспериментально. И в этом явлении были некоторые непонятные вещи, которые невозможно было объяснить на основе той теории, которая тогда существовала. И Эйнштейн вот в марте 1905 года применил к этому явлению понятие кванта, которое придумал, выдумал сначала Планк чисто умозрительно. И оказалось, что если свет рассматривать как поток квантов, как шарики такие световые, фотоны, то все закономерности очень легко объясняются. Так что можно школьнику объяснить это так просто. Вот это первое было реальное доказательство того, что квант света – это не какая-то идеальная структура, выдуманная, несуществующая в жизни, а вполне реальная. И свет, помимо того, что мы видим вот волны световые, он еще обладает и свойством потока частиц. А вот через 2 месяца, в мае 1905 года, вторая работа появилась Эйнштейна. она касалась броуновского движения, так называемого. И он объяснил, если вот, посмотреть на взвешенные частицы, вот на луже бывает пыльца деревьев оседает в воде. И если присмотреться, особенно если под микроскопом посмотреть на эти взвешенные частички пыльцы, то они находятся в таком хаотическом движении. Влево, вправо, вперед, назад. Они понемножку двигаются. Вот это движение хаотическое называется броуновским движением по имени первого физика, который его открыл. Так вот, Эйнштейн показал, что это броуновское движение, вот это взвешенные частички, это могут быть разные – пыль, пыльца, там, пузырьки воздуха и так далее. Они вызваны тем, что невидимые глазу молекулы сами двигаются, и они толкают эти частички, из-за этого они начинают двигаться вот таким образом хаотично. И тем самым Эйнштейн первым доказал, что атомы и молекулы существуют. Тогда их никто еще не видел. То есть первая работа он доказал, что кванты существуют света. Второй работой он доказал, что существуют молекулы и атомы, которых тогда никто не видел. И вот прошло всего один месяц, прошел в июне, он публикует работу о специальной теории относительности, которая совершенно перевернула представление о пространстве и времени. Прежде всего, о времени. Эйнштейн показал, что не существует единого времени для всех, как раньше думали. Вот есть общее пространство для всех, какая-то такая сцена, на которой вся происходит развитие Вселенной. И есть общее время, какие-то абсолютные часы, которые фиксируют абсолютное время. Эйнштейн показал, что ничего подобного. Нет такого времени, и для каждого наблюдателя оно свое. Вот если стоит наблюдатель в середине, и слева и справа происходят какие-то вспышки, предположим, два взрыва, то для него эти две вспышки проходят одновременно. Он видит их в один и тот же момент. А если бы кто-то летел на ракете, вот слева или справа, то для него эти вспышки происходили бы в разное время, и они уже не были бы одновременными. И вот это понятие, что время относительно, и оно связано с пространством, это был, конечно, совершенно гениальный ход, который вот Эйнштейн в июне 1905 года открыл, сформулировал, и с этого момента началась совершенно новая эпоха вот, физики. И, наконец, в сентябре этого же года он вывел формулу связи энергии и массы и показал, что эти вещи все переходят друг к другу, они связаны между собой. Энергия и масса – это фактически одно и то же, выраженное в разных единицах. То есть представить себе, например, что свет, который несется от Солнца к нам, он массу еще имеет, что это как будто бы частицы, которые можно взвесить, это, конечно, было совершенно непривычно для... И об этом, кстати, хорошо говорится в этом фильме. Но, что смешно и забавно, в этом фильме авторы этого фильма никак не могли справиться со счетом от 1 до 4. Вот они все время путали, сколько же открытий все-таки Эйнштейн сделал в этом году чудес. Вот мы с вами сейчас хорошо знаем. 4 открытия. Март – кванты, май – броуновское движение, июнь – теория относительности, сентябрь – энергия Е равно МС квадрат. А вот как Эйнштейн беседует с Милевой, его женой, и он ей жалуется о том, что его не ценят, хотя он уже сделал, написал, как он сейчас говорит, вот вы услышите, что он написал 3 статьи.
Тебя вдруг заинтересовали премии?
Меня интересует наука, живая и цветущая сегодняшним днем, а не задушенная прошлым. И да, я не стыжу сказать, что хочу получить признание за свой вклад.
Я понимаю твои чувства.
Да. Опубликовал 3 статьи и ничего...
Видите, он 3 статьи опубликовал. Какие же 3? Вот мы сейчас с вами увидим, что теория относительности... Это будет потом. Он, уйдя после этого разговора, выйдя из дома, он начинает задумываться о теории относительности. А до этого он сделал только 2 работы. Вот это кванты и броуновское движение. Так что 3 работ здесь нет. И вот как раз конец этого разговора, он уходит из дома, приходит в патентное бюро, вот как раз показан такой вид патентного бюро, где все люди бегают, ходят, и он начинает думать об относительности движения.
Мне нужны вчерашние, сегодняшние и завтрашние. Не имею понятия.
Вот, кстати, башня очень похожа на вашу башню фрайбургскую. Но это должно было быть в Берне. И вот, выйдя из дома и посмотрев на эту башню с часами, он как раз и задумался о понятии одновременности. И вот после этого родилась теория относительности. Так что, когда он Милеви говорит, что я написал 3 статьи, то это он ошибался. В этот момент он только 2 было статьи. Но дальше также ошибаются и другие участники этого фильма. Вот здесь Макс Планк, тот самый, который пригласил Эйнштейна в Берлин, и Макс фон Лауэ. Фильм американский, поэтому они всякие дворянские немецкие частицы не любят. И он в фильме называется просто Лауэ, господин Лауэ, хотя немцы так никогда его не называют. И вот Макс фон Лауэ говорит Планку об Эйнштейне, рассказывает.
Движущихся тел. Автор Альберт Эйнштейн.
Его 4-я статья за год. Я не помню ничего подобного.
4-я статья за год, он ему говорит.
Вы всерьез сравниваете Эйнштейна и сэра Исаака Ньютона.
Прочтите.
Он не приводит ссылок.
Потому что ответил на вопрос, который никто не задавал.
Вот. А разговор этот, как видно по фильму, происходит до того, как Эйнштейн написал свою 4-ю работу «Е равно МС квадрат». Потому что как раз после этого Макс фон Лауэ приходит в патентное бюро познакомиться с Эйнштейном.
Я был профессором Максом Планком в Прусской академии. Для меня большая честь.
Кажется, вам нужен он. Я пытался уговорить его причесываться и одеваться прилично, но он просто безнадежен.
Альберт Эйнштейн? Автор принципа относительности? Вообще-то, я не автор принципа относительности. Я просто его пересмотрел. Да ты еще и скромник.
Скромности ему не достает.
Можно узнать, почему вы работаете в патентном бюро?
Видимо, наша жизнь любит дурацкие шутки.
Меня зовут Макс Лауэ. Я здесь от имени профессора Макса Планка.
Макса Планка, отца прусской физики.
Он очень восхищен вашей работой, Герр Эйнштейн. За один год вы добились большего, чем большинство ученых за всю жизнь. Как вам это удалось?
Наверное, я любопытен.
И еще хочет славы.
Вы в этом преуспели. Мы хотели бы помочь вам в дальнейшей карьере. Скажите, вы работаете над чем-то еще?
Да. В общем, я понял, что принцип относительности в сочетании с уравнениями Максвелла требует, чтобы масса была прямой мерой энергии, содержащейся в теле.
Я не совсем вас понимаю.
Свет переносит массу.
Но это же невозможно.
Я уверен, что Господь Всемогущий сейчас смеялся над нами. И я уверен, что эту теорию можно проверить с помощью элементов, энергии которых очень неустойчива, как, например, радий мадам Кюри.
Я не считаю, это...
Ну вот эта самая формула появилась сейчас на экране. То есть 4-я работа на самом деле еще только в рукописи, а Макс фон Лауэ докладывает Планку, что он написал 4 работы. То есть они никак не могут правильно сосчитать до 4. Но это такой маленький курьез. Дальше в фильме большую роль играет отношения Эйнштейна и Ленарда. И они показаны слишком упрощенно. Я вот на этом хотел чуть-чуть остановиться. Дело в том, что это важный момент, принципиальный такой, психологический. Не надо думать, а по фильму так можно представить себе, что люди рождаются антисемитами. Вот это как бы в генах заложено, потому что буквально с первых кадров фильма мы увидим сейчас, Ленард представляется отъявленным категорическим антисемитом, который призывает даже уничтожать евреев. В жизни все было не так, и как раз этому посвящена вот моя книжка, первая часть этой книжки «Антиподы», Альберт Эйнштейн в фокусе истории 20 века. Ленард был одним из первых нобелевских лауреатов немецких. Вот он в 1905 году получил Нобелевскую премию вместе, кстати, с Байером. И он был талантливым экспериментатором, сделавшим немало открытий. И в начале его отношения были с Эйнштейном совершенно дружеские и уважительные, и никакого антисемитизма у него не было. Но его сильно травмировали два обстоятельства. Его, можно сказать, предал друг Рентген, который воспользовался наработками Ленарда и его аппаратурой, трубкой такой, и открыл рентгеновские лучи. Открыл случайно, а должен был бы по логике истории открыть Ленард, потому что он уже к этому подошел.
Рентген. Одно дело повторить его результат, но вы утверждаете, что рентген фактически украл модель вашей трубки.
Сэр, он не только апроприировал мое изобретение, но просил меня послать ему материалы. А материалы эти не так-то легко найти, но я любезно на это согласился. А в ответ на этот самоотверженный поступок я получил нож в спину, в бок и в живот.
Да, но почему это должно касаться Академии?
То есть он действительно был страшно обижен поведением Рентгена, который даже не упомянул Ленарда в своих публикациях. А Рентген нашел, вот случайно открыл эти лучи, используя как раз трубку, так называемую разрядную трубку Ленарда. Вот рабочий кабинет Рентгена, где на столе как раз эта трубка стоит. И вот первые снимки рентгеновские, снимок кисти его жены, на котором виден перстень. Вот эти первые рентгеновские снимки, которые дальше пошли в историю. И, конечно, Ленард сохранил эту обиду на своего бывшего друга, которому он так сильно помог, и объяснял его скверный поступок тем, что у него еврейские черты характера. А вторая проблема у него была с англичанами. Он приехал в Англию, делал несколько демонстраций своих опытов. И эти опыты внимательно на них смотрел Томпсон, английский физик, который сделал вывод из этих опытов раньше, чем сделал сам Ленард. Он увидел, что на самом деле из опытов Ленарда следует существование электрона. Вот эти лучи, которые Ленард исследовал, катодные лучи так называемые, это и есть поток электронов. И за открытие электрона Томпсон получил Нобелевскую премию 1906 года. И вот это, конечно, было страшно обидно, и Ленард считал, что вот перенес эту обиду на всех англичан. Но к самому Эйнштейну, повторяю, а Эйнштейн в своей первой работе о фотоэффекте как раз ссылался на работы Ленарда. Между ними были вполне деловые, товарищеские, можно сказать, отношения. И антисемитизм Ленарда возник исторически. И вот я прослеживал как раз этот процесс. А в фильме это делается достаточно просто.
Доказательство тревожной тенденции.
Какой же?
Это жажда денег и славы. Это болезнь. Ум и настроение евреев.
Я не знал, что рентген еврей.
Он не еврей, но я с ними работал, и я знаю их душу. У рентгена душа еврея. Он крыса, как и все они. А крыс нужно истреблять.
Вот так уже такой вывод делает Рентген, то есть Ленард в самом начале фильма. То есть понятно, что это уже прямо последователь Вагнера и Гитлера и антисемит до мозга костей. А в жизни все было не так, потому что научная деятельность Ленарда начиналась под руководством Генриха Герца, как раз еврея по отцу. И Ленард чрезвычайно уважал своего учителя. И когда он умер, Генрих Герц, открывший в свое время именно электромагнитные волны, то Ленард забросил все свои дела и целый год готовил к изданию книги Генриха Герца. Другой ученый, еврей Кёнигсбергер, математик, был рецензентом его диссертации Ленарда, дал ему очень положительный отзыв. И Ленард очень ценил помощь Кёнигсбергера на раннем этапе. И уже потом, только в гитлеровские времена, когда Ленард стал основателем так называемой арийской физики, то он начал объяснять, пытался объяснить, как же так. Он вначале вроде хвалил евреев, того же Герца или Кёнигсбергера, а теперь он считает, что все они крысы, которые надо уничтожать. И он тогда нашел такое объяснение, что евреи тогда начинали свой взлет как бы в высшие слои общества и притворялись хорошими, и поэтому свои плохие черты они скрывали. А вот теперь уже, в принципе, все понятно. Ну, в фильме много некоторых таких несуразностей. Например, когда выступает Ротенау, министр, перед учеными, и Ленард его поддерживает. Этого, конечно, быть не могло, потому что в то время уже Ленард был открытый антисемит, и Ротенау он страшно ненавидел. И когда Ротенау убили, то по Германии был объявлен траур, а Ленард приказал в своем институте продолжать работу, демонстративно показывая, что это не так. Но в этом фильме немножко смешно показана роль арийской физики. Там выдумали, что есть такая должность, начальник арийской физики или основатель арийской физики, который командует всеми физиками. Конечно, ничего подобного не было, но и роль Ленарда, конечно, была абсолютно такая символическая, скорее декоративная. Он уже не принимал никаких решений, а в фильме показано, что он, наоборот, чуть ли не самый главный. Вот он сидит в своем кабинете, сейчас покажет.
Да, Филипп, но евреи есть, их немало.
Мне сообщили, что ты уже адресовал этот вопрос фюреру. Он не дал четкого ответа?
Да, но мы не можем отвернуться от фрица. Он столько лет был нашим коллегой и другом.
Да, и ты столько лет поддерживал таких, как Гадо и Эйнштейн, пока они оскверняли чистоту немецкой науки. Но Академия устарела, Макс. Теперь я отвечаю за науку в этой стране.
То есть он отвечает теперь за всю физику. На самом деле, конечно, арийская физика – это позорный эпизод в истории. Но роль Ленарда как начальника физики, как физического начальника, здесь сильно преувеличена. И вообще это явление сошло по естественной причине. Идеологически его поддерживали нацисты. Оно очень хорошо вписывалось в идеологию нацизма. Есть еврейская физика, есть немецкая физика. Но когда стали анализировать результаты работы ученых, то выяснилась такая картинка. Вот в 1927 году у немецкие публикации по физике, в частности, по атомной физике, было в два раза больше, чем во всем остальном мире. В 1931 году количество их сравнялось. Америка, Англия тоже активно занялись атомной физикой, квантовыми явлениями. А в нацистское время, в 1935 году, публикаций в США и в Европе уже было в 2-3 раза больше, чем в Германии. А к 1939 году там преимущество было уже подавляющее. И когда эти данные были показаны руководству Германии, то оказалось, что арийская физика ведет к тому, что настоящая физика чахнет. А к этому времени на физику были уже большие надежды с точки зрения военного применения. Бомбы, ракеты и так далее. И поэтому роль Ленарда практически свелась к тому, что он писал Кляузе, вот Геббельсу, о том, что надо увольнять всех, кто поддерживает теорию относительности и квантовую механику. Так что положение дел в истории и в истории науки было не совсем такое, как показано в этом фильме. Роль Минковского очень важна, я вам уже говорил. А в фильме есть такой эпизод, когда Минковский, профессор Минковский, встречает своего бывшего ученика Эйнштейна на заседании, на съезде физиков в Зальцбурге. Это был сентябрь 1909 года. Это был первый выход Эйнштейна на такую широкую аудиторию. Он первый раз выступал на физическом съезде. И он рассказывал вот о своих результатах. Это было действительно важное событие в жизни Эйнштейна, в жизни науки. И даже в этом Зальцбурге есть мемориальная доска, которая этому событию посвящена. Выступление Эйнштейна на съезде, это называлось «Общество немецких врачей и естествоиспытателей». Это старейшее научное общество, куда входили и физики, и математики. И это проходило, как я сказал, в сентябре, 21 сентября 1909 года. И в фильме Эйнштейна встречают вот как раз на этом съезде Планк и Минковский.
Профессор Планк, профессор Минковский, я...
Говорите же, Эйнштейн, сейчас не время молчать, вы сегодня гость программы. Признаюсь, не подозревал, что студент, которого я называл лентяем, создаст теорию в красоте, подобную Эйнштейну.
То есть Минковский действительно признается Эйнштейну, что он не подозревал, что ленивый студент окажется таким гениальным ученым. Но дело в том, что Минковский умер в январе этого года. Несчастный случай, не смогли распознать аппендицит своевременно. И он в январе 1909 года умер от перитонита. Поэтому в сентябре на этом Зальцбургском съезде он никак не мог участвовать. Это уже просто выдумка этих авторов фильма. Но они считают, что мало кто на это обратит внимание. Это такая мелочь. А теперь мы переходим ко второму этапу жизни Эйнштейна. Вот мы посмотрели, как происходил его взлет и на каком фоне. А триумф его связан, конечно, с созданием общей теории относительности. Это то... что делает Эйнштейна абсолютно выдающимся ученым, потому что специальную теорию относительности, если бы не создал Эйнштейн, то ее через несколько месяцев, через полгода, может быть, через год открыл бы кто-то еще. Потому что несколько ученых подошли близко к этому рубежу. Француз Пуанкаре и голландец Лоренц. Они уже почти открыли это явление. Уже была создана вся математическая база, и нужен был только гениальный физический ум Эйнштейна, который эти факты поставил в правильное положение. В этом смысле до сих пор существует такая легенда, что Эйнштейн, украл результат у Пуанкаре. К сожалению, это говорят не только явные антисемиты, которые страшно возбуждаются, когда слышат что-то про Эйнштейна. И говорят, что Эйнштейн ничего сам не сделал, все сделала за него жена. Или вот что он украл Пуанкаре. С этим можно было бы как-то мириться. Но, к сожалению, это публично об этом рассказал такой уважаемый человек, как математик, академик Арнольд, который в передаче «Очевидное и невероятное» действительно пытался рассказать о том, рассказывал Сергею Петровичу Капице, что все результаты Эйнштейна были получены Пуанкаре. И это, за это, конечно, ухватились все антисемиты и все время вот тычут как аргумент, вот же смотрите, Арнольд говорит то же самое. К сожалению, это не так, и здесь Арнольд ошибается. Он математик, и он как раз не понимает сути, физической сути того, что сделал Эйнштейн. Пуанкаре, хотя он всю математическую базу, все преобразования Лоренца открыл самостоятельно и до Эйнштейна, и даже принцип относительности сформулировал. Но у Пуанкаре было одно время абсолютно, он верил только в одно время. А суть теории относительности Эйнштейна как раз в том, что абсолютного времени нет. Так что здесь Эйнштейн был на самом деле действительно единственным автором специальной теории относительности, хотя к ней, наверное, подошли бы еще кто-то. Но если бы он не открыл общую теорию относительности, это его концепция Вселенной, пространства и массы, и материи, то, наверное, это не сделал бы никто еще лет 50 или 100. Потому что Эйнштейн был единственный, кто увидел, что в теории тяготения, которой было 200 лет со времен Ньютона, есть противоречия. И никто эти противоречия не увидел. А Эйнштейн увидел, перестроил это и создал эту теорию, общую теорию относительности. Он над ней работал несколько лет. Я уже вам говорил, что в 2014 году у него уже были некоторые наработки, которые можно было экспериментально проверять. Вот Фройндлих поехал в Крым как раз проверять его некоторые выводы. Но не хватало математической основы, уравнений не хватало, тяготения. И вот в 1916 году он очень интенсивно работал именно над созданием, выведением этих уравнений. А все началось, вот, собственно, эксперимент, который привел к общей теории относительности, началось с лифта. Эйнштейна натолкнуло на это вот наблюдение в лифте. И в фильме это показано так. Вот он входит в лифт в том же Зальцбурге в 1909 году, ну, даже раньше это было. Такие шикарные лифты были тогда.
Пожалуйста.
И вот в падающем лифте он начал вдруг оценивать, что это почти то же самое, что изменение тяготения.
Мезонин, сэр.
И вот почти все было готово к созданию теории. Он уже осознал главную вот проблему о том, что тяготение и ускорение – это фактически близкие вещи, если не одно и то же. И что тяготение надо рассматривать вообще не как силу, а как некоторую геометрию пространства, искривление пространства. И он приехал в Геттинген прочитать несколько лекций о своих результатах, которые он к этому моменту уже почти получил, но оставались вот уравнения. И эти лекции с большим интересом выслушали математики геттингенские, прежде всего самый гениальный математик 20 века Давид Гильберт, который очень заинтересовался такой физической задачей и сам начал выводить уравнения. И вот неожиданно появилась такая конкуренция между Эйнштейном и Гильбертом, между физиком и математиком. И они стали лихорадочно соревноваться друг с другом, кто первый. И вот так по фильму выходит поначалу, что Гильберт первый вывел, потому что его математический аппарат, конечно, был куда мощнее, чем у Эйнштейна. И техника. И вот Эйнштейн
записал последнее уравнение.
Как бы убеждается, что Гильберт вывел то уравнение, над которым он бился.
Мне очень жаль, да. Я был так близко.
И это, конечно, для Эйнштейна было страшной трагедией.
Последнее уравнение просто штрих.
И дальше в фильме сюжет поворачивается так, что Эйнштейн якобы находит у Гильберта ошибку. Вот приходит к нему озарение, он достает опять это письмо Гильберта, где выведено уравнение. И радостно говорит, замечает, что Гильберт сделал ошибку.
Знаменательный день! На улице дождь, профессор Эйнштейн. Пусть идет. Гильберт сделал ошибку.
Смешно, кстати, что на улице все лежит тот же самый снег. И эти кадры показаны буквально за несколько секунд до этого. Все, снег. А здесь он говорит, на улице идет дождь. Ну, бог с ним. Ну, так вот, такая оценка Гильберта несправедлива. На самом деле, конечно, нельзя, это обидно звучит, что величайший математик всех вот, 20 века сделал ошибку. Но там, правда, была действительно такая детективная история. Потому что Гильберт, увлекшись этой проблемой, свои результаты оформил 20 ноября. И он послал свою статью в вестник Геттингенской академии наук. Эйнштейн тоже пришел, в конце концов, к тому же, к тем же уравнениям. Но он 25 ноября послал статью в труды Прусской академии наук. Так что формально получается, что Гильберт на 5 дней раньше вывел уравнение общей теории относительности. Но такие фанаты Эйнштейна, как израильские историки, не могли просто так смириться с этим. И вот специальная делегация из Еврейского университета в Иерусалиме приехала в Геттинген поднять все рукописи, документы, связанные с этой историей. И они нашли, что рукопись Гильберта, уже отправленная 20 ноября в Академию Геттингенскую, на самом деле дальше правилась Гильбертом. И 25 ноября, после того, как он получил информацию о работе Эйнштейна, он внес в свою статью изменения. Так что на самом деле Эйнштейн полноправный автор и уравнений, и всей теории, и Гильберт, надо ему отдать должное, его благородство, он никогда не претендовал на авторство. Хотя вот был почти что вровень. Вообще говоря, правильнее было бы называть так. Это общая теория относительности Эйнштейна, а уравнение Эйнштейна-Гильберта. И нужно было два автора. Ну, так сложилось, и Гильберту хватало своей славы. А слава обрушилась на Эйнштейна после того, как в 1919 году, наконец, то самое измерение, которое хотели провести в 2014 году, были сделаны другой английской уже экспедицией, двумя английскими экспедициями под руководством Эддингтона в Южном полушарии. И эти измерения действительно показали, что общая теория относительности справедлива. Отклонение лучей света от звезд вблизи Солнца наблюдается. Надо, кстати, иметь в виду, что вот эта вот научная гонка, вот эти коллизии между Эйнштейном и Гильбертом проходили на фоне Первой мировой войны. Это ведь 16-й год, эта война еще идет. То есть это время очень тяжелое, и материально тяжелое, и в Германии разруха, и тем не менее вот гениальные такие открытия делались. Но дальше есть некоторое отклонение от правды, связанное с тем, как принималось вот это подтверждение открытия Эйнштейна. Вот на этой картинке изображена телеграмма, которую послал Лоренц Эйнштейну, поставив его в известность о том, что его результаты подтверждаются. Эйнштейн страшно обрадовался, это действительно было для него огромное облегчение. Он первым делом написал письмо матери. «Дорогая мама, у меня большая радость, вот эта открытка». Это говорит, кстати, о человеческих качествах Эйнштейна. Он очень трепетно относился к родителям. Мать его вскоре умерла, после этого. Но вот он первый с кем поделился. А дальше он стал человеком номер один на Земле. Его портреты печатались на первых страницах газет. Но надо все равно помнить, что 19-й год – это первый год после войны. И положение в мире фактически еще очень сильно под влиянием вот этой прошедшей, только что закончившейся страшной трагедии, страшной Первой мировой войны, когда миллионы были погибшие. Тогда Германия была объявлена, стала как бы виновницей всей этой трагедии, и всех немецких ученых бойкотировали, их никуда не приглашали. А в фильме это показано так. Вот такая сцена, когда признается, в Кембридже идет пресс-конференция.
Вы узнали, что мистер Эддингтон подтвердил вашу теорию?
Я снова принялся за работу и купил себе новую скрипку.
Мистер Эддингтон, что именно подтверждает ваши фотографии?
Что гравитация искривляет свет, проходящий рядом с Солнцем, примерно на 1,7 угловой секунды. Как доктор Эйнштейн предсказывал.
А что это значит?
Это значит, джентльмен, что у самого великого научного обобщения, у законов сэра Исаака Ньютона, появилось первое крупное дополнение более чем за 200 лет. Мы все стали свидетелями одного из самых блистательных достижений человеческой мысли за всю нашу историю.
Ну, вот это действительно слова правильные, но что здесь не соответствует действительности? Эйнштейн не мог приехать в Кембридж так просто до того. Это всем немецким ученым был закрыт въезд в страны, с которыми Германия воевала. Ни в Америку, ни в Англию, ни во Францию. И потребовалось очень много усилий со стороны того же Эйнштейна, чтобы это положение сломать. И вот Сальвейский конгресс, который проходил в 21-м году, это уже 21-й год, Сальвейские конгрессы начались по инициативе бельгийского мецената Сальвея в 1911 году. И вот на его деньги собирались самые выдающиеся ученые мира на короткую такую конференцию, съезд для обсуждения самых главных вопросов. Первый съезд был в 2011 году, потом был в 2014, а третий состоялся уже после войны, в 2021 году. Так вот, на этот съезд не было приглашено ни одного немецкого ученого. Не было ни... И Эйнштейн тоже туда не поехал, потому что он получил неожиданное приглашение от Вейцмана. Сейчас мы об этом скажем. Но одновременно с тем, как росла слава Эйнштейна, началась его травля. Особенно поднялись антисемиты. Вот был такой мошенник Пауль Вайланд, который выступил с публичной лекцией в филармонии берлинской в присутствии большого числа зрителей. И он пытался этой серией таких докладов развенчать теорию относительности и показать, Эйнштейн, что Эйнштейн жулик.
А не просто продвижением своей теории, когда наша страна страдает от лишений и унижений. И ради чего? Ради лжи. Ради мистификации. Ради обмана обыкновенного и пошлого. В течение следующих 2 дней вы услышите самых выдающихся ученых Германии, которые докажут, что вас обвели вокруг пальца. Это сплошной блеф.
Точно, точно. Прошу прощения.
И сам Эйнштейн был на этом выступлении.
Уверен, будет очень интересно.
Боже мой, о чем ты только думал?
Это была открытая лекция. Мне стало интересно. Я пошел. Ничего не ждал. Уж точно не ждал полного зала идиотов-антисемитов.
Что ты делаешь?
Пишу в берлинский ежедневник. Выражаю критику.
Альберт, прекрати! Ты...
Вот как раз в газету «Берлинен Тагеблат» Эйнштейн написал тогда статью, в которой набросился прежде всего на Ленарда. Хотя Ленард там не выступал еще. Причем саму эту статью потом Эйнштейн назвал глупостью. Он так Борну сказал, что в конце концов каждый имеет право принести свою жертву на алтарь глупости. Он оскорбил, публично оскорбил Ленарда, и с этого момента началась вот эта уже откровенная вражда между ними. Но в фильме это забавно показан, этот момент. Обратите внимание, значит, Эйнштейн написал статью в газету «Берлинер Тагеблат», а дальше Ленард жалуется своей жене на это.
Я с Ленардом как мастером экспериментальной физики, но он не добился важных открытий в области теоретической физики.
Он так написал?
На передовице чертовой газеты. Издатели евреи, ну конечно. Возражения Ленарда, которые он высказывал против ОТО, были столь поверхностными, что до сегодняшнего момента я не считал необходимым реагировать на них. И намерен это исправить. На передовице.
Вот он в гневе рвет эту газету. А если посмотреть на этот кадр внимательно, то оказывается, что эта газета вовсе-то не «Берлинер Тагеблат», а это «Берлинер Нахрихтен». То есть он рвет совершенно другую газету. Такие накладки в фильмах часто бывают. Если вы помните, в «Иронии судьбы» из окна выбрасывается фотография Яковлева, а из сугроба героиня достает фотографию Басилашвили. Там другие герои, другие актеры играли одну и ту же роль, поэтому, ну, это бывает, поэтому это просто как курьез. Ну, вот с этого момента началась их вражда, которая, вот, главный такой был кризис, разразился на съезде физиков в Бад Нойхаусе, и после этого Ленард повесил на двери кабинета такую записку, табличку такую, что члены так называемого немецкого физического общества, вход сюда запрещен. Он настолько расстроился из-за этого. Ну и, наконец, третий этап, который жизни Эйнштейна, про который я хотел вам кратко сказать, понимая, что вы уже на грани, это трагедия Эйнштейна, которая с ним произошла его в конце его жизни. Дело в том, что вот первый этап, взлет, связанный со специальной теорией относительности, с фотоэффект, квантовые явления и броуновское движение, это был действительно прорыв. И затем всемирный триумф, связанный с общей теорией относительности, потом наложился вот на тот период, когда начала создаваться квантовая механика, то есть новая физика микромира. Эйнштейн своей общей теорией относительности создал физику макромира. И я вам уже рассказывал, одно предложение повторю. В чем главная суть общей теории относительности? В чем гениальность Эйнштейна? Это очень просто сказать. До Эйнштейна считалось, что есть пространство, в которое помещены разные тела, материя. Звезды, планеты, как вот комната сама по себе существует. А потом мы пришли в нее и наполнили ее материей. Если мы выйдем из этой комнаты, то комната останется пустой. Так вот, так представляли себе Вселенную до Эйнштейна. Есть пространство, наполненное материей. А Эйнштейн показал, что если материю убрать из этого пространства, то и пространство пропадает. Они настолько неразрывно связаны, что нельзя отделить пространство от материи. И это, конечно, был абсолютно свежий, гениальный, новый взгляд на материю и на пространство, на тяготение и так далее. Но следующий мир, это микромир, мир атомов, оставался еще не изученным и не до конца. И люди только подходили к этому. И вот 20-е годы, когда Макс Борн обосновался в Геттингене и создал там математическую школу вместе со своим другом Джеймсом Франком, эта школа стала привлекать и молодых, и пожилых людей, ученых, физиков. И в 22-м году туда приехал Нильс Бор, прочитав серию лекций, 7 лекций по атомной физике. А тогда атомная физика состояла из каких-то рецептов. Науки не было, но не были ни какие-то постулаты, какие-то предположения. Это все шло прежде всего от Нильса Бора, он был основоположником этого, хотя до теории дело не дошло. Эти серии лекций называли, потом стали называть Боровский фестиваль, по аналогии с музыкальными фестивалями Гёделя, которые там проходили, Генделя, простите, которые в Гёттингене начали тогда проходить. И вот на этот фестиваль съехались около 100 физиков со всей Германии, даже из других стран, в том числе и молодые. И после этого начался такой штурм атомной физики, который закончился тем, что лидерами стали молодые люди, совсем молодые, 23-24 года. Прежде всего Вольфганг Паули. Были еще голландцы Джордж Уленбек, Сэмюэль Гаутсмит. Но главный прорыв осуществил на острове Гельголанд, я вам тоже это рассказывал, Вердер Гейзенберг. Ему было тогда 25 лет. Вот это я называю революцией вундеркиндов. Вот с них пошла квантовая механика. Гейзенберг был настолько потрясен своим открытием, которое, вот, озарением, которое случилось на острове Гельголанд, что он описывает в своих воспоминаниях, что он в предрассветных сумерках, еще ночь была, он не мог сидеть дома, он вышел и там залез на одинокую скалу, на которую он и днем бы не решился залезать. Но здесь он был в таком возбуждении, что залез и встречал рассвет на вершине этой скалы. Вот такая романтическая была сцена. И дальше это был прорыв, в который устремились его соратники, учителя и товарищи. Вот прежде всего Макс Борн и Паскуаль Йордан. Вот они втроем вместе с Гейзенбергом фактически создали матричную механику. А затем к ним подсоединились еще молодые ученые, англичанин Поль Дирак, француз Луи де Броль, австриец Эрвин Шрёдингер. И за три года, до, к 27-му году, фактически была создана квантовая механика. Ну, это своя история. Вот я вам говорил, что год продолжается публикация в «Науке жизни». Это как раз вот описывается вот эта история. И закончилось создание квантовой механики в 27-м году, когда была создана интерпретация, так называемая интерпретация того формализма, который был сделан. И суть этой интерпретации заключалась в соотношении неопределенностей, которые Гейзенберг вывел. Это считается его второй главный вклад. Он показал, что нельзя одновременно измерить точно и скорость, и положение частицы. А Нильс Бор предложил свой принцип дополнительности. Он увязал противоречивые вещи. Вот мы говорили, свет с одной стороны волна, а с другой стороны поток частиц, фотонов, квантов. Как соединить одно и то же? Если это волна, то там никаких частиц нет. Если это частицы, то там нет волны. А в то же время есть явления, которые не объяснишь, если не представишь, что это волна, а есть явления, которые не объяснишь, если не допустить, что это кванты. И вот Нильс Бор своим парадоксальным умом предложил такой принцип, что некоторые явления требуют для своего полного объяснения противоречивых оснований. Вот два друг друга противоречащих подхода вместе позволяют целиком явление описать. Но это скорее такой философский принцип. И вот с этим Эйнштейн никак смириться не мог. Вот с такой интерпретацией, что нельзя точно измерить, что происходит в природе, против этого возражала вся его сущность. Он был всегда настроен на то, что природу всегда можно познать. И вот его гениальные уравнения общей теории относительности, специальной теории относительности, они не оставляли никакой неопределенности. Там все можно было рассчитать. А в квантовой механике вдруг оказывается, что по сути дела есть неопределенность, которую не устранишь. То есть как бы случайность присутствует на атомном уровне. И мы не можем принципиально сказать, когда какой-нибудь электрончик прискочит на другую орбиту и испустит квант света. И Эйнштейн тогда говорил, что Бог не играет в кости. А сторонники квантовой механики, убедившиеся уже вокруг Бора, которые концентрировались, они говорили, что нет, это наука вот такая, что так устроен мир. Микромир устроен не так, как макромир. И там статистический подход, вероятностный, является сутью проблемы. И вот на этом, в этом месте произошел раскол. Вся квантовая механика, вот все создатели квантовой механики подчеркивали, что их открытия основываются на каких-то идеях Эйнштейна. Гейзенберг говорил, Макс Борн говорил, Нильс Бор говорил. Они все говорили, что наше открытие в области квантовой механики покоится на какой-то идее Эйнштейна. И даже вот этот статистический характер излучений, атомов и так далее, тоже на самом деле идет от Эйнштейна. Он еще в 1916 году написал такую статью, где рассказал, вывел как бы вот эти статистические закономерности связи излучения и вещества. То есть он же первый предложил вероятностный подход к изучению микромира, и он же возражал против того, чтобы на этом основывалась квантовая механика. И вот на этом рубеже произошел раскол. Эйнштейн не признавал долгое время квантовой механики, и особенно на пятом Сальвейском конгрессе 27-го года произошла вот такая, ну, серьезное, произошло столкновение Эйнштейна и сторонников квантовой механики. Видите, Эйнштейн сидит уже в центре, он признанный, уже можно сказать, патриарх теоретической физики, его все уважают. И вот этот конгресс, который вошел в историю как завершающий конгресс создания квантовой механики, он проходил таким образом. Утром на завтрак Эйнштейн спускался с идеей некоторого мысленного эксперимента, который должен опровергнуть квантовую механику и доказать, что соотношение неопределенности неверное, что в мире можно все измерить так, как требовала бы классическая физика. Бор и его ученики и сотрудники шли дальше на заседание Конгресса, обсуждая идеи Эйнштейна. Затем они находили ошибки в его построениях и вечером объясняли за ужином Эйнштейну, в чем он ошибался. И эти споры вот фактически проходили на протяжении всех дней этого Конгресса. Был момент, когда Эйнштейн придумал такой сложный мысленный эксперимент, который поставил в тупик Бора. Он предложил такой вот ящик, в котором есть излучение, фотоны и механизм с часами, который открывает дверку, фотон выскакивает из этого ящика, а ящик можно и взвесить, вот весы, гирька. И получается, что с одной стороны можно точно сказать, в какой момент фотон выскочил из ящика, а с другой стороны, сколько он весит, потому что можно взвесить ящик до вылета фотона и после. И получается, что одновременно можно измерить время и энергию, а это то же самое, что положение и скорость. И тем самым он разбил соотношение неопределенности Гейзенберга. Бор, когда услышал это, вот этот мысленный эксперимент, был просто потрясен. Он ходил от одного физика к другому и говорил, ну как же так, этого не может быть, это же разрушает всю встроенную теорию. А Эйнштейн, вот есть фотография, которая была сделана в этот день, она очень показательна. Вот Эйнштейн идет гордый, с сигарой в руках, такой довольный собой, а Бор идет потерянный, он пытается ему что-то объяснить, и у него на руке плащ висит, но он даже пальцем указательным что-то там показывает. И все говорили, что на Боре лица нет, он действительно был этим опытом потрясен. И тем не менее он потом нашел объяснение этого парадокса Эйнштейна, и объяснил, как это на самом деле должно быть. Вот в фильме это так показывают.
Я пришел не поить, а обсуждать.
Ну, конечно. О, я тут подумал. Если представить коробку, полную света, и поместить внутрь коробки определенное число протонов, а затем измерить вес каждого из них и выпустить. Что произойдет?
Ну вот, здесь он фактически рассказывает про этот опыт, хотя путает, конечно, там не протоны, а фотоны, но это уже ладно, бог с ним. Самое интересное, что Бор нашел объяснение этого явления с помощью общей теории относительности Эйнштейна. Вот оказывается, что точно измерить вес и время не позволяет как раз теория относительности Эйнштейна. А Эйнштейн пытался как раз вот на этом построить опровержение. Ну, последнее, что я вам расскажу, на какой момент я хотел обратить внимание, это вот как в фильме показана роль Гейзенберга в создании бомбы или не создании бомбы для Гитлера. Вы знаете, что Гейзенберг был руководителем уранового проекта, который должен был создать бомбу для Гитлера, но не создал. Гейзенберг сам подвергался гонениям. Против него была статья о так называемом «белом евреи», и его, он сам чуть не попал под репрессии. Но все-таки, в конце концов, ему поручили руководить урановым проектом, и они делали, но не бомбу, а делали урановый реактор. В это же время американцы и англичане делали настоящую бомбу, был этот Манхэттенский проект, где Эйнштейн сыграл важную роль, написав письмо президенту. И вот одно событие вошло в историю, которое до сих пор обсуждается и не имеет такого ясного объяснения. В 1941 году Гейзенберг приехал к Бору, к Нильсу Бору, в Копенгаген. И между ними состоялся разговор, который потряс и одного, и другого. Бор подумал, что Гейзенберг хочет выведать секреты для того, чтобы сделать бомбу для Гитлера. А Гейзенберг, как он потом объяснял, хотел, наоборот, заручиться через Бора согласием всех физиков не делать бомбу, иначе это будет катастрофа для человечества. Они разошлись, и после этого, казалось бы, отношения у них были разорваны. Но это не совсем так. На эту тему есть пьеса такая, называется «Копенгаген». Она до сих пор идет в театрах. Там вот этот конфликт между Бором и Гейзенбергом драматически обыгрывается. Когда союзники разобрали реактор, вообще все наработки немецкие были потом растащены союзниками, часть американцам, часть Советский Союз. А началось все с письма Эйнштейна, после чего Рузвельт распорядился начать Манхэттенский проект. Была взорвана, в конце концов, бомба уже после смерти Рузвельта. И немецких ученых, которые были заняты этим проектом, собрали на английской ферме одной с тем, чтобы разобраться, что же знали и что не знали немцы. И вот они думали, что их не подслушивают, и откровенно обменивались между собой мнениями. Как могло случиться, что американцы взорвали бомбу, которую не могли сделать сами немцы? И вот эта сцена в фильме показана так.
Бомба. В ее основе лежит основная сила Вселенной. Сила, благодаря
которой... Вот пришло сообщение, что американцы взорвали бомбу, а пленные физики, которые собраны в этой ферме...
...в истории науки обошлось нам более чем в 2 миллиарда долларов, и мы победили.
Янки снова сделали фрицев, верно?
Не размер компании, ее секретность или стоимость, но достижение наших
рук. Как им удалось?
Как это им удалось, спрашивает физик. А Гейзенберг говорит, это очень просто.
Дай мне карандаш и бумагу, я покажу.
Дайте листок бумаги, я объясню. То есть, По фильму получается, что Гейзенберг знал, как сделать эту бомбу, но не сделал. Специально для того, чтобы не дать Гитлеру этого оружия. На самом деле это положение более сложное. И вообще этот эпизод заслуживает отдельной лекции, рассказать о том, как было. Но действительно, заинтересованности в создании немецкой бомбы не было. Они не думали, что союзники, воюющие против них, против Германии, в состоянии сделать то, что не могли сделать немцы. Потому что вся теория этого процесса была создана немецкими физиками. И расщепление ядра, и квантовая механика – это все немецкое изобретение. И желание создать бомбу для Гитлера у них не было, в отличие от страстного желания американцев, а потом и советских ученых, сделать свою бомбу. И Гейзенберг, например, занимался другими вопросами, писал книги о космических лучах. Сахаров, когда ему присваивали докторскую степень и избирали академиков, у него даже не было диссертации написанной. Ему некогда было писать диссертации, чтобы не отвлекаться от работы над бомбой. А Гейзенберг занимался другими делами. И на встрече с Нильсом Бором он ему нарисовал на листе бумаги схемку одну. Нильс Бор подумал, что это схема бомбы. Потом он этот листочек, конечно, порвал, сожгли. И когда Бор оказался в Америке, он это по памяти нарисовал эту схему для физиков, которые работали над атомной бомбой. И Энрико Ферми, и Эдвард Теллер, они тут же сказали, что это никакая не бомба, а это схема уранового реактора. То есть Гейзенберг пытался Нильсу Бору показать, что они работают не над бомбой, а над реактором, который совсем не для этого. Ну, а Нильс Бор этого не понял. Ну вот, такие моменты в фильме заслуживают обсуждения, потому что они связаны с историей и науки, и с историей Эйнштейна. А главное, что в конце жизни Эйнштейн оказался одиноким не только в физическом смысле, когда умерла его жена, когда приемная дочка была парализована, но и в научном плане, потому что уже к мнению Эйнштейна его коллеги-физики перестали обращаться. Они считали, что он, ну, в каком-то смысле выжил из ума и уже никакой пользы для физики не представляет. Это был большой удар для его друзей. Вот Макс Борн, его ближайший друг, говорил, что мы просто осиротели, наш как бы вождь нас предал. Он ушел из нашего движения, которое он до этого возлагал. Но сейчас, вот интересно, физика возвращается. Да, и всю свою остаток жизни Эйнштейн посвятил тому, чтобы показать, что можно микромир изучить и построить теорию на других принципах, отличных от принципов квантовой механики. Он признал, после того, как Нильс Бор разбил его мысленный эксперимент, он признал, что да, в этом своем нынешнем состоянии квантовая механика не противоречива, ее не опровергнешь, как он пытался сделать. Но он считал, что она не полна, что можно построить более полную теорию, которой уже не будет этой неопределенности. И вот все это время, весь остаток своей жизни, с 30-го года до 55-го, то есть четверть века, он пытался соединить как бы квантовую механику и общую теорию относительности. И не получилось. Так вот, нынешнее поколение физиков и нынешний взгляд на эти вещи возвращает нас опять к его идеям. И оказывается, что то, что считалось ошибочным путем, что то, что Эйнштейн считалось, что он идет по тупиковой дороге, которая не сулит никаких результатов. На самом деле сейчас физики возвращаются к этим идеям и находят весьма плодотворными его многие идеи. Так что даже ошибки гения, так называемые, на самом деле весьма плодотворны. Ну вот такой вывод можно сделать из вот этого маленького обзора, который я сделал. Спасибо, что вы так терпеливо слушали все. Если у вас есть вопросы, то я с удовольствием вам отвечу на них. Если нет, то большое вам спасибо.